Здравствуйте, братья и сестры! Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Дорогие друзья, с вами передача «Дотянуться до небес», и мы рады вас приветствовать. Как всегда, с нами отец Амвросий Громов, батюшка, благословите.
Христос воскресе, дорогие радиослушатели!
Я напомню, что отец Амвросий – благочинный Свято-Николаевской Верхотурской обители и пастырь нашей передачи. И в гостях у нас сегодня Александр и Вероника. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Добрый вечер!
Прошу поразмышлять сегодня на тему, которую можно вот обозначить такими словами. «Воцерковлен, значит ли спасен?» Ситуация следующая, которая произошла у меня совершенно недавно. Я была свидетельницей того, как профессионального человека, верующего человека, который помогает во славу Божию православным людям, обвинили в том, что этот человек не воцерковлен. Причем работа профессионалам оказывается очень серьезная именно православным людям. И человек себя не позиционирует поцерковленным, и просто этот человек выполняет свою конкретную работу и таким образом помогает. И вот для меня в словах вот этих претензий прозвучала параллель «воцерковлен, значит спасен». Были ли у вас такие случаи, когда слово «воцерковлен» может быть воспринято с негативом или с опасением с каким-то? Потому что, в принципе, здесь конкретная функция этого слова есть. Когда-то этого слова не было, и оно было не нужно, да? Сейчас для нас слово «воцерковлен» определенную значимость имеет.
Ну, во-первых, я скажу сразу словами апостола Павла. И это нужно делать, и того не оставлять. То есть доброделание... Оно, конечно же, является первостепенной задачей каждого человека. Но вот иногда человек, не зная заповедей евангельских, ему кажется, что он делает доброе дело, а на самом деле поступает совершенно, может быть, даже антихристиански. Антихристиански, иногда античеловечно, потому что этот человек уже перешагнул какую-то грань каких-то восприятий человеческого мира, он уже смотрит на эти вещи по-другому, ему что-то не нужно, к чему-то он более высокому стремится. А человек со своей точки зрения, со своего, может быть, незнакомства с евангельскими, так сказать, заповедями, с евангельской жизнью, с святоотеческой традицией, с опытом святых отцов, он, ему кажется, что он делает доброе, на самом деле причиняя иногда нестерпимую боль. Это во-первых. А во-вторых, в одной статье очень интересно, я прочитал такое понятие, очень интересно, мне оно понравилось, профессиональное верование. Вот как раз очень много вот таких вот профессиональных верующих. Я бы вот поставил здесь вот, так сказать, знак равенства между воцерковленностью, вот в том смысле, который озвучила Лариса, да, и вот этим вот профессиональным верованием. То есть человек считает, что если он знает, как вести себя в храме, знает, как подходить на исповедь, что говорить, как общаться со священнослужителем, как общаться с людьми, приходящими в храм, да, значит, знает, когда и как поздравить, с каким праздником, помнит те же самые праздники, более-менее, может быть, разбирается в богослужебном круге, когда, что и как происходит, и хоть немножечко что-то, что обозначает. Это не всегда является признаком его христианство. Вот. Это как раз иногда является признаком профессионального верования. Вот. Я, конечно, понимаю, что многие из христиан, слушающих вот эту программу, возможно, потом будут кидать в меня, если не помидорами, то пасхальными прошлогодними яйцами. Но, однако же, я согласен на подобные высказывания, согласен на подобные вещи, потому что я так думаю, я так считаю. И мне в своей жизни, очень большого срока, проведенного внутри церкви, и не только со взрослого возраста, а с возраста детского, когда ты еще ни для кого не являешься авторитетом, тебя еще, конечно же, мало слушают, и в любой какой-то ситуации тебя могут одернуть и поставить на место. С одной стороны, это очень хорошо, очень прекрасно, с другой стороны, это дает очень неоценимый опыт вот этого вот видения людей в том состоянии, в том ключе, в котором раскрываются именно вот все их не только положительные, но и часто негативные стороны. Не для осуждения их, а для понимания, насколько непросто бывает быть христианином. И насколько вот это вот понимание, понятие «воцерковлен, значит спасен» не соответствует действительности.
Я хочу привести пример, даже, наверное, два аспекта, которые вытекают из вот такого различия. Первый пример – это недавно пасхальная служба. Когда стоишь на пасхальной службе, понятно, она ночная, стоять иногда тяжеловато. И тут начинается очень живой разговор соседей о том, когда же и каким же образом красить яйца, печь куличи. Люди пришли, они совершают подвиг. По их представлению, они стоят на службе. Они, может быть, слушают богослужение, но в тот момент они очень сильно отрывают от того, чтобы это богослужение слушали окружающие их люди. Это вот первый аспект того, что касается непосредственного поведения в храме. А второй аспект, то, что вот такое различие действительно истинной воцерковленности, оно приводит к тому, что человек не выдерживает как от кого его церковленности, и в результате начинает отходить от церкви. То есть когда его, кроме вот этих ритуалов, такой некоторой небольшой сопричастности к церковной жизни, больше ничего не держит. Наверное, вот, батюшка, здесь в чем отличие? В той внутренней работе, которую человек проводит постоянно с собой, а не в таком внешнем соблюдении ритуалов.
Ну, опять же, что значит внешнее соблюдение ритуалов и внутренняя работа? Одно без другого невозможно. Для чего даны все богослужения? Это повод, это способ, это указатель, это напоминалка, постоянная напоминалка. Вот отец Андрей Кураев правильно сказал: то, что живет в богослужении, то и живет в народе, то и живет в душе человека. Чего нет в богослужении, что богослужение не охватывает, не в том смысле, что вот, как сказать, вот то, что не входит в богослужебный круг, а о чем не напоминает служба, то и умирает в человеческой душе. А ведь служба напоминает обо всем: и о милосердии, о сострадании, о терпении, о любви, о перенесении скорбей, о прощении врагов, о любви не только к далеким людям, но и о любви к своим близким, ближним, которые вот здесь и сейчас доставляют тебе неприятности. Поэтому без этого невозможно. Но с другой стороны, церковная жизнь, она не заканчивается, когда ты выходишь за порог, за ограду церкви и продолжаешь жить своей какой-то жизнью. То, что тебе богослужение напомнило в храме, ты должен исполнить жизнью, своим реальным, так сказать, опытом вне храма. Вот это и есть, одно без другого невозможно. Вот. Человек не может жить полной духовной жизнью без богослужения, но и он же не может все время жить в храме, да, за отдельными случаями, за какими-то, вот, но это уже, это действительно высоты духовной жизни. Вот. Значит, то, что он получает в храме, тот... Вот сейчас мы совсем недавно были свидетелями вот этого одного из величайших чудес нашего современности, когда в храме Иерусалимском сходит благодатный огонь, и вот эти струйки, вот эти вот огонечки разносятся по лицу всей земли. И постепенно умножается, увеличивается, приходит в отдельно взятые дома и квартиры. Вот так же и здесь. Человек получает вот эту вот струю, вот это вот пламя божественного общения, богообщения в храме, и он должен его не оставлять за порогом церкви, вот когда выходит из нее, оставлять его здесь, в церкви, свое восприятие богообщения, а нести его дальше, этот факел, который ему вручили, который Господь дал ему. Вот это и есть не просто воцерковленность, не только знание, как вести себя в храме и как вести себя с ближним, но знание, как исполнять заповеди евангельские. Вот в чем проблема. Как раз вот по этому поводу, да, я хочу сказать тоже, вспомнить одно из выражений отца Андрея Кураева, да, говорит, вот есть две совершенно удивительные, радостные, теплые, любимые вещи, да, женщина и православие. Но тогда, когда они отдельно взятые, когда они соединяются вместе, говорит он, очень часто почему-то появляется приходская ведьма.
Очень важно еще сакцентировать внимание на определении слова «воцерковленный». Вообще, люди, знакомые с обычаями еще прошлых десятилетий, говорят о том, что воцерковленность – это, по сути, синоним церковности. Вот раньше говорили «человек церковный», сейчас говорят «человек воцерковленный». Может быть, понятнее будет, если таким образом перевести слово «воцерковлённый». Да? Действительно, церковный ли это человек? Уже вопрос как бы звучит по-другому, да?
Уже содержание.
Да, а вот в этой вот воцерковлённости для многих слышится что-то наносное.
Форма, что-то, скорее всего, форма.
Да, что-то такое, составляющее внешнюю атрибутику, когда человек действительно немножко знает устав, немножко читал святых отцов, немножко больше других стоит на службе, там участвует в каких-то там акафистах еще дополнительных, берет какие-то послушания и так далее, может быть, помогает чем-то в храме, чем, конечно, и обзаводится разными поводами превозношению, в конце концов.
Мало того,
это уже видим наглядно.
Мало того, вот я прошу прощения, что перебиваю, но слово «воцерковление» – это обозначает всего-навсего единственный первоначальный ввод в церковь, и все. А вот церковность, церковный человек – это тот, кто действительно живет верой Христовой, кто живет церковью, которую Господь создал и оставил не просто для того, чтобы она была некой автономной замкнутой системой, а тем светильником, который поставляют на свешнице, чтобы он светил всем.
И вот такая подмена происходит, она и в словах, и в делах, и, кажется, почти незаметно. Как-то вот исподволь человек немножко по-другому называет предмет, человек что-то свое привносит, и потом начинает чему-то своему служить уже в конце концов. И проникает своеволие, корень всех бед человеческих, своеволие, дальше формируется своеверие уже из этого, и человек уже свое православие несет в храм и навязывает всем окружающим. И человек уже сам может делать себе послабления какие-то. Он прекрасно все себе объясняет. Самооправдание там уже на таком уровне высоком, профессиональном, что, ну, да, велик ли грех, вот то ли дело там действительно какое-то падение, или то ли дело там вот пьянство там, да, или там блуд, вот мы знаем, что есть такие, да, а мы, ну что, мы поговорили немножко, давно человека не видел, поговорил с ним в храме, да, ну, немножко постоял, посмеялся.
Ну да, я ведь искренне после этого покаюсь.
Да, а готовность-то искренне покаяться, она уже в момент, когда человек совершает вот это вот, по сути, тоже преступление. Я на днях читал проповедь Иоанна Златоустова в сборнике его бесед. Советую всем, кто читал, перечитать, потому что это источник вдохновения для борьбы со страстями, и со страстями, которые очень пагубно сказываются и на внутренней жизни, и на жизни внешней, потому что искушают людей вовне. Такие вещи, как разговоры в храмах, как смех в храме, это очень, очень нелегкие грехи. Вот. На этом особенно нужно остановить свое внимание тем, кто давно ходит в храм, кто считает, что по каким-то делам или там мало ли по каким поводам можно себе это позволить. Так вот, святитель Иоанн Златоуст обличает это с такой строгостью, что вот должно у человека перехватить дух, и отношение должно измениться моментально. Иначе, если не доходит такое увещевание человека святого, увещевание, которое Духом Святым сообщается, об этом говорит не только святитель Иоанн Златоуст, об этом говорят многие отцы. Вот. И в Священном Предании много мест.
Да, преподобный Авросий Оптинский говорит, разговаривающим в храме посылаются скорби.
Да, и даже в храмах наших висят таблички, висят какие-то замечания, потому что ведь это повсеместно происходит. И есть иконы ангела-хранителя, где прямо написано, что грозит разговаривающим. Вот если бы люди приглядывались, да, читали бы то, что на иконах написано, на свитках ангельских, вот этих икон. Вот эти вещи, которые могут кому-то показаться внешними, кому-то могут показаться там второстепенными и наносными, они показывают как раз поверхностное отношение человека к религии. Вот, а это очень страшно.
Но я хотел бы все-таки вернуться вот к первоначальной проблеме, которая вызвала этот вопрос, что человек делает добро и при этом, ну, как бы не спешит и не торопится к воцерковлению, да? Опять же, напомню слова апостола Павла, и это нужно делать, и того не оставлять. Потому что Господь в Евангелии говорит, вот в конце заповеди блаженства Он говорит, блаженны вы, когда будут изгонять вас, но почему будете ненавидимы? Имени Моего ради. То есть одно дело, вот житие Евстафия Плакиды говорит нам о том случае, когда человек неверующий совершал добрые дела, и Господь явился ему и сказал, все у тебя хорошо, я принял твою милостыню, но ты еще не знаешь одного, ты не знаешь истины Евангелия. Иди и крестися. И поэтому человек, совершающий добро даже для христиан, даже для нужд церкви, и при этом не стремящийся познать евангельские истины, не стремящийся проникнуться именно евангельской жизнью, не просто делать добрые дела, потому что его так приучили, потому что это признак хорошего тона, а потому что так заповедовал Спаситель, исполнять добро не просто ради самого добра, а ради Христа, вот такой человек как раз и страдает отсутствием церковности. Именно церковности, не воцерковленности, а церковности.
Иными словами, нужно все время тестировать свою веру на ее истинность.
Да, да. Если я делаю что-то или чего-то не делаю, я делаю это из страха или я делаю ради любви к Богу? Вот, это самый главный критерий. Страха ради человеческого, в который, кстати, входит и понимание человеческой порядочности. Или я все-таки делаю, или не делаю это ради веры в Бога.
Батюшка, ну бывает такая ситуация, действительно, человек крещен, верует, читает Евангелие, знает Евангелие, но он не приходит к церковным таинствам.
Ну вот это тоже отсутствие церковности, потому что Господь положил свою истину не только в Евангелии, Он оставил его не только в слове, эту истину, Он оставил ее в деле, оставил не только свои слова, но и себя самого. Да, с Богом, с Его словами, с Его наставлениями, с Его мудростью можно встретиться в Евангелии, но с самим Богом можно встретиться только в церковных таинствах, только в соединении с телом и кровью Христовыми, которые Господь оставил в своей церкви. Вот это и есть спасение. Не только воцерковленность. Да, надо помнить, что в жизни всякого человека есть ступени. Воцерковленность – это первая ступень, но нельзя на ней останавливаться. Дальше – церковность. Это вторая ступень. Дальше, еще дальше – духовная жизнь. И, наконец, святость. Вот эти ступени, они одна от другой неотделимы. Они включают одна другую. Они друг дружку включают в себя. И опыт, приобретенный при воцерковлении, не покинет нас. И нельзя его списать в то время, когда мы уже, допустим, человек дошел до ступени святости. Когда он вошел в полноту бытия с Богом. Оно одно от другого неотличимо, потому что оно одно вводится, вживляется, врастает одно в другое. Вот это и есть движение всегда вверх.
Спаси Господи. Для меня очень важно было услышать вот эти слова, батюшка. Дело в том, что действительно мы и не судьи ни того, ни другого человека, да? Мы вместе с ними проживаем свою жизнь и пытаемся идти к спасению. Каждый на своем этапе, на своей ступени, дай Бог, чтобы это происходило в нашей жизни. И спасибо огромное вот за эти слова, которые можно пожелать человеку, которого обвинили не в церковленности, но огромное пожелание и человеку, который обвинил. Потому что я думаю, что быть воцерковленным – это прежде всего действительно нести то содержание, о котором говорил Александр, да, то есть все-таки не питать свою гордыню, которая проявляется и в обвинениях, в том числе в несмирении, с которым мы все сами грешим, каждый из нас грешит. Спасибо, Господи. Батюшка, благословите.
Христос воскресе, дорогие радиослушатели.
Поистину воскресе Христос.